что сегодня в Адвентистской Церкви и новое движение есть. Все больше и больше люди собираются вместе и ищут Бога в молитве. Небольшие молитвенные группы собираются в офисах конференций и унионов, в дивизионах, в генеральной конференции, в поместных общинах адвентистских. Члены церкви собираются для молитвы. Во многих местах ветры духовного возрождения дуют. Но никогда не было возрождения в истории этого мира, чтобы оно было без молитвы. Вестница Господня говорит, что возрождение не может быть без молитвы, потому что Господь должен совершить нечто в нас, прежде чем Он что-то сможет делать через нас. Господь должен сделать что-то для нас, прежде чем Он сможет сделать что-то для мира через нас. Проблема проповеди Евангелия заключается не в том, что у людей зачерствели сердца, это у нас зачерствели сердца часто. Многие люди ожидают получить дар Духа, но Бог хочет дать нам плод Духа, потому что плод, он выражается в нашей жизни. И Бог проявит себя тогда, дав нам дары Духа. Сегодня я хотел бы рассмотреть с вами пять принципов молитвенной жизни Иисуса. Давайте мы посмотрим, как Иисус молился, какой была Его молитвенная жизнь и какие уроки мы можем взять для себя из молитвы Иисуса. Давайте помолимся сейчас. Отче Небесный, когда мы откроем Новый Завет сейчас и будем рассматривать и изучать жизнь Иисуса, помоги нам понять больше Его молитвенную жизнь. Я молюсь, чтобы Ты помог нам сегодня пить из этого небесного источника, чтобы мы были насыщены хлебом жизни, чтобы мы услышали Дух Божий, говорящий к нашим сердцам. Сейчас не время пребывать в ладикийском самодовольном состоянии. Сейчас не время верить просто головой своей, но не иметь посвящения сердца. Сейчас не время для формальной религии. Сейчас пришло время, чтобы сердца наши открывались Богу в молитве, чтобы они горели. Сейчас время, чтобы мы на коленях взыскали присутствие Божье и исполнение Духом Божьим. Сейчас время иметь настоящий опыт веры во Христа. Я молюсь, чтобы Ты коснулся сердец наших, чтобы Ты открыл наши глаза, чтобы помог услышать голос Иисуса, обращающийся к нам. Мы благодарим Тебя, что Ты будешь здесь со всей силой Своей во имя Христа. Аминь. Несколько лет назад меня пригласили провести большую евангельскую программу в Папуа-Новой Гвинее, Порт Морсби. Прежде чем мы туда приехали, правительство решило продать большие площади земель международным корпорациям. Студенты университета поняли, что если это произойдет, то они утратят природные ресурсы в этой стране. И страна так и останется бедной. И поэтому сотни студентов вышли на улицы столицы, Порт-Морсби. Полиция чуть-чуть перестаралась, и они начали стрелять. 7 студентов были убиты. Студенты тогда взбунтовались. И к ним присоединились всевозможные мятежники. Начали жечь магазины, машины. И по всему городу происходил мятеж, бунт, революция, разрушение. В попытках остановить этот мятеж правительство объявило комендантский час. И как раз в тот момент я приехал в понедельник, комендантский час был еще в силе. И нам сказали, что мы не сможем проводить нашу евангельскую программу, если только комендантский час не отменят. И мы организовали 1000 человек для молитвы, 1000 молитвенных воинов. они молились утром, в обед и вечером. Если вы когда-то были в Папуа Новой Гвинее, то люди там умеют молиться. Они не просто произносят молитвы, они молятся. И я встречался с ними. 50-100 человек в небольшой комнате. Там невозможно было даже стоять. Но все стояли на коленях, молились, искали лица Божьего, открывали свои сердца. Господи, повлияй на правительство. Господи, повлияй на парламент. В понедельник комендантский час, вторник комендантский час, среда, четверг комендантский час. В четверг мы сказали своим сотрудникам, готовьте стадион. Нам не запрещают готовить стадион в дневное время. Вечером мы не сможем проповедовать, но днем мы можем готовить. И затем мы в пятницу утром проснулись, я помолился, и потом сразу побежал за газетой. И сегодня я храню эту газету как одно из самых драгоценных сокровищ. И моя жена также дорожит ней. Итак, там заголовок газеты был. Парламент заседал до 2 часов ночи. Комендантский час отменяется, чтобы адвентисты могли провести евангельскую кампанию. И затем снизу написано: «Всю страну приглашаем на стадион сэра Джона, чтобы услышать проповедь премьер-министра о состоянии нации, и затем евангелист Марк Финли из Америки будет возвещать весть мира для нашего народа». В тот вечер 100 тысяч человек по счету пришли на стадион. Какой самый большой стадион в Чикаго? Soldiers Field. Сколько там мест? 60-70 тысяч. Очень маленький стадион. 100 тысяч человек пришло на стадион. Премьер-министр этой страны представил меня. И затем эту весть показывали по телевизору. Несколько миллионов людей слышали. Каждый вечер люди приходили. 100 тысяч человек. При первом призыве 10 человек вышли на крещение. 10 тысяч. Когда Божий народ молится на коленях, то что-то происходит, что не происходит, когда мы не молимся. Вы можете сказать: я не понимаю всего этого. Это не обязательно нужно понимать. Вы просто примите это. В великой борьбе между добром и злом есть определенные законы. И один из основных законов заключается в том, что Бог никогда не нарушает нашу свободу выбора, не посягает на нее. Бог делает все для ваших детей, которые еще, может быть, не приняли Христа. Он делает все, что может, чтобы муж или жена ваша пришли к Нему. Но Бог ограничен. Он ограничен свободой выбора этих людей. Но когда мы молимся за них, Бог смотрит на дьявола и говорит: я отвечу на молитву этого человека. И я изолью реку воды живой на того человека, чтобы он благословил его. И Господь делает для нас, когда мы молимся, то, что не произойдет, если мы не будем молиться. Кто-то может сказать: я не понимаю всего этого. Не понимаете. Это ничего страшного, что вы не понимаете. Предположим, что есть вот человек, который занимается исследованием кукурузы. Он, может быть, докторскую степень получил по кукурузе. Он в общем, ученый, который изучает кукурузу. Он знает все витамины, какие есть, лецитин и так далее, которые там есть. Он является самым большим авторитетом по кукурузе. Никто не знает больше о нем, больше о кукурузе, чем он. Он написал свою докторскую диссертацию. И он описал кукурузу снизу до верху. У меня вопрос к вам. Вот есть человек, который, может быть, в джунглях в Бразилии живет, который вообще ничего не знает о кукурузе, ничего. Не знает ни о витаминах, ни о минералах, которые там есть. Но его жена приготовила ему кукурузу. И однажды в летний солнечный день наш ученый сварил себе кукурузы и ест кукурузу. И бразилец нас, который ничего не знает о кукурузе. Кто из них получит больше витаминов и минералов из кукурузы? Кто из них? Понимаете, нет Нет нужды знать все о кукурузе, чтобы получить от нее витамины и минералы. Не нужно знать все о чем-то, чтобы хоть что-то получить из чего-то. Мы можем не понимать всего, что происходит при молитве, но просто верой примите это. Бог слышит. Возьмите теперь Библии 5 принципов, основополагающих принципов молитвенной жизни Иисуса. Давайте мы посмотрим, как они могут изменить нашу молитвенную жизнь. Это принципы из молитвенной жизни Иисуса, которые помогут вам иметь свежие, новые опыты с Богом. Каждое возрождение в истории на земле сопровождалось молитвой. Оно было окутано молитвой. Когда есть возрождение духовной жизни, это значит, что кто-то молит. Итак, Марка 1:35. Утром, встав рано, до зари, он ушел в уединенное место для молитвы. У Иисуса было время для молитвы. У Иисуса было время для молитвы. Итак, первый принцип молитвенной жизни Иисуса. У Иисуса было время, выделенное для молитвы, для общения с Отцом. И ничто не могло разделить Иисуса и Отца в это молитвенное время. Это непрестанное молитвенное общение было в это конкретное время. Он не был слишком занят, чтобы молиться, он не был слишком активным, чтобы молиться. Давайте посмотрим еще, как Иисус молится. Луки, 5 глава. Доктор Лука описывает молитвенную жизнь Иисуса больше, чем другие писатели библейские. Итак, мы видим, что у Иисуса было время для молитвы. Луки 5:16. «И Он уходил в пустынные места и молился». В английском сказано, что Он часто уходил в пустынные места. То есть у Него не было так, что Он молился в понедельник, но во вторник уже не молился. У Него всегда было время, каждое утро Он выделял время, прежде чем Он мог идти к людям, Он шел в горы, Он молился, Он общался с Отцом. И Иисус мог стоять перед царями, потому что Он стоял перед Царем Вселенной. Он мог встретиться с судьями земными, потому что Он приходил к судье всего человечества. Иисус получал силу в эти моменты молитвы. И если Христос, Сын Божий, выделял время для молитвы, должны ли мы делать нечто меньшее? Давайте откроем Луки. В Евангелии от Луки упоминается это время, когда Иисус был наедине с Отцом. Он оставлял все. Когда всякий земной звук утихал, все голоса утихали, и Он мог услышать голос Божий. Мы живем в такое обществе, где очень много шума, очень тяжело уединиться, спрятаться где-то. Люди часто говорят о том, что у нас есть такие девайсы, у нас есть такие приспособления, которые нам помогают. Говорят, вот этот мобильный телефон, он может делать все. Вы можете говорить по нему с людьми, вы можете сообщения получать, вы можете даже компьютерные данные получать. Имейл, берите его с собой, и он сделает для вас все, что вам нужно. Да, но проблема заключается в том, что люди мне присылают 40-50 писем по электронной почте в день. СМСки приходят непрестанно. Я на 2 часа его выключаю, потом включаю, у меня 12 пропущенных звонков. Очень тяжело сегодня спрятаться от людей. В нашем обществе мы живем очень насыщенной жизнью, очень тяжело быть наедине. Где-то в начале 19 века один европеец приехал в Америку, и затем он уезжал в Европу. И один из его друзей спросил, какое впечатление ты имеешь об Америке? И знаете, у европейцев очень такое тонкое чувство юмора, он говорит, вот эти американцы, они постоянно двигаются. Они даже изобрели кресло-качалку. Они не могут спокойно сидеть, им надо, чтобы качалось что-то, чтобы они качались. А не бывает ли такое в нашей жизни, когда мы спешим, когда мы не успеваем? В очень быстрой жизни Иисус призывает нас к тишине. Есть ли у вас время для молитвы? Есть ли у вас отделенное время? Люди часто задают вопрос: «Пастор Марк, я молюсь постоянно, непрестанно». Это, знаете, все равно, как говорить: «Я ем непрестанно». Если вы едите непрестанно, то что вы едите? Чипсы, шоколадки, конфетки, печенье. Если вы едите постоянно, то что происходит? Обычно вы питаетесь такой низкопробной пищей, которая не насыщает вас витаминами и минералами. Очевидно, Господь говорит, что молитесь непрестанно, это отношение молитвенное. Но если вы превращаете молитву просто в какое-то бормотание Богу то тут, то там, то это не то. Иисус выделял время для молитвы, качественное время, когда Он может быть наедине с Богом. Он может услышать Его голос, обращающийся к Нему. Есть ли у вас время для молитвы? Время, когда ничто не может вас оторвать от Бога. Второе, что мы отмечаем в молитвенной жизни Иисуса, Марка 1 глава. Давайте вернемся опять. Марка 1 глава. У Иисуса было время для молитвы. Это время Он не отдавал никому и ничему. В это время Он насыщался духовно. Отец мог говорить с Ним. Он получал силу от Всемогущего и мудрость от Всемогущего Бога. Марка 1 глава и стих 35. «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился». У Иисуса не только было время для молитвы, но у Него было еще что? Место для молитвы. Иисус очень часто ходил в Гефсиманский сад, и там в Гефсимании Он склонялся для молитвы. Это было Его молитвенное место. Когда Иисус не был в Иерусалиме, Он часто выходил где-то в другие уединенные места, на берегу Галилейского моря. Есть ли у вас место для молитвы? Место, которое вы уединяетесь? Мы с женой сейчас живем в штате Вирджиния, и моя жена Эрнестина ходит на прогулки, но у нее там есть место, где она утром молится сама. Я в своем кабинете, я склоняюсь там возле своего письменного стола и прошу: «Господи, дай мне мудрость сегодня, используй меня сегодня, помоги мне сегодня принимать важные решения». В офисе генеральной конференции там столько сложных решений нужно принимать, их много. «Господи, я нуждаюсь в мудрости от Тебя. Господи, сегодня дай мне силу побороть искушение». Там, в это молитвенное время, в молитвенном месте я ищу Бога. Вы знаете, я не вырос в адвентистской семье. Мой отец был протестантом, моя мама была католичкой. Я никогда не видел, чтобы в моей семье спорили о религии. Когда мой отец хотел жениться на матери, католический священник сказал, что он их повенчает, но на одном условии. Но отец мой не был адвентистом. Но священник сказал, что если вы обещаете, что ваши дети станут католиками, тогда я вас повенчаю. Позже мой отец стал адвентистом седьмого дня. Мама оставалась католичкой. И я помню, очень ясно помню, когда в пятницу вечером я приходил домой, и я смотрел телевизор допоздна. В пятницу вечером я играл в баскетбол, потому что спорт был моим богом. И затем после баскетбола я еще смотрел всякие телепрограммы, «Франкенштейн», помните такие вот? Я не знаю, кто из вас еще помнит. Я не был адвентистом тогда, вы понимаете, я смотрел все эти телепередачи. И в то время еще телевидение было черно-белым. И такое снежило на экране. И я сидел перед этим экраном, и я смотрел эти передачи. Пятница вечером, уже 11 вечера было. И я смотрел, и там дверь была приоткрыта в комнату. И там мой отец был, склонившись, молился. И это, там у него был стул, и он склонялся. Это такой черно-белый стул был. Я помню, уже поздно было, свет такой был, падал на него, и он молился. Видите, Иисус действовал через него, и он молился за меня. И Господь начал действовать в моем сердце. И затем он рассказал мне об Иисусе, и в конце концов я пришел в адвентистскую церковь. Но у отца тоже было молитвенное место. Есть ли у вас какое-то святое место? Какое-то особое место, где Господь общается с вами? Где Господь может прийти, и мы можем сказать, вот там Господь встретился со мной. Возле того стула Господь укреплял меня, давал мне мудрости. Он давал мне впечатление в мое сознание. Итак, у Иисуса было время для молитвы. У Иисуса было что? Место для молитвы. Я не говорю сейчас о, знаете, каком-то таком изощренном христианском опыте. Я говорю о познании Бога. О познании в глубине, до глубины души. Когда каждая клеточка мы его знаем. Когда мы понимаем его. В своем разуме понимаем его. Итак, нужно время для молитвы. Нужно место для молитвы. Третий принцип был, может быть, он вас удивит. Личная молитва не всегда является тихой молитвой или про себя. Иисус молился вслух. Ну, поймите меня правильно. Конечно, не везде будет уместно молиться вслух. Если вы компьютерные инженеры, вы работаете на IBM, и там неверующая у вас аудитория или команда, и вы... У вас что-то не получается там на работе, и вы склоняетесь на молитву и начинаете молиться вслух, может быть, это не совсем уместно будет. Может быть, в это время лучше про себя помолиться. Но бывает время, когда про себя молиться не очень хорошо. Если вы хотите живой опыт переживать с Богом, вам нужно время, место для молитвы и молиться вслух. Матфея 26 глава. Матфея, 26 глава. Матфея, 26 глава, 39 стих. 39 стих, Матфея, 26 глава. «И отойдя немного», это Иисус, у Иисуса есть время, у Него есть место для молитвы. Матфея, 26, 39. «И отойдя немного, пал на лицо свое». «Молился и думал». Как там написано? «Молился и что делал?» «И говорил» написано. И дальше сказано, он опять молился, и он говорил. «Отче, если возможно, доминует меня чаша сия». И затем третий раз он молится. Иисус выделял время для молитвы, у него было место для молитвы. И у него было еще такое, что он вслух молился. Он изливал свое сердце Отцу. Луки 11:1. Ученики просят Иисуса научить их молиться. Почему? Потому что одни подошли к Нему, и они увидели Его наедине, в Его время, в Его месте, и Он молился вслух. И они такой молитвы никогда не слышали. Иисус не просто произносил молитвы, это не какая-то ритуальная молитва была. Он говорил с Отцом. Он общался со своим Небесным Отцом. Луки 11:1. «И случилось, что когда он в одном месте молился и перестал...» Как они узнали, что он перестал? Потому что он перестал говорить вслух. Они не слышали таких молитв раньше. Они подслушали его молитву. И они сказали: «Господи, научи нас молиться». Итак, мы видим, что Иисус молился вслух. Евреям, 5 глава, стих 7. Когда мы изучаем молитвенную жизнь Иисуса, У него не только было время для молитвы, место для молитвы, но Иисус на коленях изливал свое сердце Богу. Он общался с Отцом. Итак, Евреям 5 глава стих 7. «И он во дни плоти своей с сильным воплем и со слезами произнес молитвы и моление, могущему спасти его от смерти». Почему полезно молиться вслух? А у вас бывало такое, что у вас разум блуждает во время молитвы? Вы становитесь на колени, вы начинаете молиться, «Дорогой Господь», и вы про себя молитесь там, и вы начинаете думать, «Подожди, а когда мне надо детей со школы сегодня забрать? Я сегодня ходил в магазин, забыл купить то. А с каким там счетом выиграла команда? Что мне сегодня на работе надо делать?» То есть вы стоите на коленях, вы молитесь, а разум начинает блуждать. У кого-то блуждал? Кто-то есть честные люди здесь, есть в аудитории или нет? Да, что происходит? Когда разум блуждает, то при этом вы, может быть, 2-3 молитвы, минуты молитесь, но затем вы думаете о чем-то другом. И вы потом через 5 минут вспоминаете, ой, я же должен молиться. Но когда вы молитесь вслух, то мозг ваш тогда более сконцентрирован, он следит за вашими словами. И когда вы прекращаете вслух молиться, вы сразу же отмечаете это. И вы замечаете, что «О, разум мой куда-то начинает идти не в том направлении». Итак, у Иисуса было время для молитвы, место для молитвы, и Он молился вслух. А кто-то может сказать: «А я не молюсь вслух». Почему? Потому что дьявол подслушает мои молитвы, и он будет знать все, о чем я думаю, о чем я молюсь. И он тогда сможет противодействовать мне. Дьявол не может мои мысли узнать, но он услышит мои молитвы. Я не хочу молиться вслух. Вы слышали такие аргументы? Но у меня вопрос тогда. А дьявол что, вездесущ? Ну, некоторые люди, может быть, не уверены. Итак, дьявол вездесущ? Нет, он не вездесущ. Кто вездесущ? Только Бог. А дьявол все знает? Нет, он не знает все. Итак, каким образом дьявол может услышать ваши молитвы и знать, о чем вы молитесь, если он не вездесущий и не всезнающий? Вы знаете, еще одна мысль. Когда вы молитесь, то Господь накрывает вас или закрывает вас ангелами, которые отгоняют силы зла. И дьявол не хочет быть в том месте, где люди молятся искренне. Я вам покажу это. Не принимайте мой аргумент на слово. Смотрите, Слово Божье говорит. При звуке искренней молитвы все сатанинское воинство в трепете бежит. При звуке искренней молитвы все сатанинское воинство трепещет и бежит. Еще раз давайте вместе скажем. При звуке искренней молитвы или при звучании искренней молитвы сатанинское воинство в трепете разбегается. Это первый том свидетельств для церкви. Когда вы молитесь, то все воинство сатаны трепещет и бежит, потому что ангелы света приходят и закрывают вас, берут вас как бы в кольцо. Итак, молитесь вслух, ищите Божьего присутствия. Четвертый принцип молитвенной жизни Иисуса Христа. Иисус молился за своих друзей поименно. Иисус молился за людей поименно. Луки 23 глава. Иисус не молился в общем только, что невозможно было понять, есть ответ или нет. Луки 22 глава. 22 глава Луки. Некоторые люди настолько общими молитвами молятся, что невозможно понять, ответил Бог им или нет. Луки 22 глава, 31 стих. «И сказал Господь: Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И так Иисус говорит Симону, сатана просил за тебя, но я молился за тебя. Иисус говорит сегодня и о вас то же самое. Может быть, искушения, трудности в вашей жизни есть, но Иисус в небесном святилище молится о вас. Вы на Его устах, вы в Его сердце, Он думает о вас. Иисус молится о вас. Иисус молился за Петра по имени. Нам нужно увидеть кое-что в тексте. «Симон, Симон, се сатана просил за тебя» в английском. Когда сатана просил за Петра, кого он просил? Кого сатана просил за Симона Петра? Кто-то может сказать Бога или Иисуса. Но я хочу, чтобы вы послушали об этом, подумали об этом. Зачем сатане просить Бога, чтобы он дал ему Петра? Зачем? Что, сатана бы, может, Иисуса просил, чтобы тот ему Петра дал? Зачем? Вообще, Иисус разве даже мог бы себе представить об этом? Кого он просил? Нет, он просил злых ангелов. Он просил, иди за этим человеком. За тем человеком. У него, у этого человека большой потенциал для Царства Божьего. Я хочу, чтобы он пал. Если Петр, мы, если можем привести его к падению, если мы вызовем кризис в его жизни, сатана дает повеление своим бесам. Иди за тем мужчиной, иди за той женщиной. Он исследует нашу генетическую предрасположенность, нашу наследственность. Он знает нашу склонность ко злу. Он знает, к чему мы имеем слабость. Он знает, где мы можем пасть. Критицизм может быть. И тогда он даст вам повод для критики. Он что-то такое подстроит, чтобы вам хотелось критиковать. Если это похоть, он знает, как можно возбудить ее. Может быть, какие-то образы показать вам, фотографии какие-то. Если это, может быть, какие-то другие потакания своим чувственным удовольствием, сатана знает об этом. И он говорит своим злым ангелам, иди за той женщиной, иди за тем мужчиной, иди за тем сыном или дочерью. Но Иисус молится, у него есть время, место. Он молится вслух. И он хочет, чтобы вы молились конкретно за сына, за дочеря, за мужа, за жену. И он тогда пошлет ангелов для защиты этих людей. Когда мы молимся на коленях, как Иисус молился за Петра, и хотя Петр пал, но сверхъестественным образом он получил силу Божью. Он встал, он получил прощение, покаяние пережил. И Петр сверхъестественным образом был исполнен Духом Святым. И он проповедовал, 3000 людей крестилось. Итак, молитва имеет силу. Иисус молился за Петра. Молитесь ли вы за вашего сына, за дочь, за мужа, за соседа? Великая борьба, страница 525. Бог даст молитву, ответ на молитву веры. И Он бы не дал его, если бы мы не молились. Итак, Бог ответит на молитву веры, но Он не смог бы ответить, если бы мы не молились. Есть много стихов в Библии, которые нам говорят, что мы должны молиться. Но есть немного, которые показывают нам, что происходит после молитвы. Давайте прочитаем. 1 Иоанна, 5 глава. Что происходит, когда я молюсь за сына, за дочь, за мужа, за жену? Что происходит, когда я молюсь за соседа, который не знает Христа? Как молитва действует? Мы можем все не понимать, но смотрите, что говорит Библия. 1 Иоанна 5, 18. 1 Иоанна 5, и мы читаем, давайте, нет, не 18, 14, 14 и ниже. «И вот какое дерзновение мы имеем, дерзновение или уверенность в английском, вот какую уверенность мы можем иметь в нем, это уверенность в нем, что когда мы просим чего по воле его, Он слушает нас. Есть воля Его, чтобы спасти соседа, мужа, жену, дочь, сына? Конечно же, есть. И Он будет действовать С большой силой. Конечно, у них есть свобода выбора, они могут отвергнуть, но им будет тяжелее отвергнуть, чем принять. Когда мы молимся, то тогда людям становится трудно отвергать евангельскую весть. Дух Святой дает им убеждение. 16 стих, посмотрите. «Если кто видит брата своего согрешающим грехом не к смерти...» Что значит «не к смерти»? Имеется в виду непростительный грех. То есть человек не отверг Духа Святого еще. Итак, если кто-то видит молящегося, вернее, согрешающего, то пусть молится. Кто должен молиться? Мы должны молиться. И Бог даст ему, кому ему, жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Когда мы на коленях молимся, то мы подобны Иисусу, как Иисус молился за Петра. Мы молимся за кого-то, кто борется, может быть, между жизнью и смертью находится. И когда мы молимся, то река воды жизни течет от нас к жизни того человека другого. Мы становимся каналами, через которых Господь действует. То есть Господь дает жизнь через того, кто молится. Вот здесь вот одно из самых удивительных утверждений. Вестница Божья, смотрите, что говорит. Ангелы-служители ожидают у престола Божьего. Где они находятся? У престола. Чтобы повиноваться мгновенно повелению Иисуса Христа и отвечать на каждую молитву веры. Второй том «Избранные вести». Итак, ангелы-служители есть. Они ждут, чтобы получить повеление Христа и ответить на молитву. Может быть, благочестивый отец или мать молится на коленях за дочь, за сына, который там в Чикаго. И, может быть, они готовы принять решение, которое уведет их еще дальше от Христа. Но мама молится, папа молится. Благослови мою дочь Алис, благослови Джули. Когда они молятся, молитвы восходят к небу. И ангелы говорят: Иисус, можно мы пойдем ответим? И Иисус повелевает им, говорит: идите. И ангел идет с неба, от престола Божьего, и он разгоняет бесов, ангелов тьмы, и он дает ответ на молитвы, слава Богу. Иисус имел время для молитвы, у него было место для молитвы. Иисус молился вслух. Иисус молился поименно за людей. И Он сегодня также молится за вас. Еще один принцип молитвенной жизни Иисуса. Итак, Луки 9 глава. Луки 9 глава. Иисус часто молился с другими людьми. Есть сила в уединенной молитве, но есть сила в общественной молитве. В том, чтобы собирать небольшие молитвенные группы. Луки 9 глава, 28 стих. «После сих слов, дней через восемь, взяв Петра, Иоанна, Иакова, взошел он на гору помолиться». Иисус и три человека, они собрались вместе. Однажды в Адвентистскую церковь пришли несколько женщин в 8:30. Они увидели, как несколько групп молятся там в эту субботу об излитии Духа Святого. Или прийти, может быть, в среду в Адвентистскую церковь и увидеть там молитвенные группы, которые молятся за город, за проповедь Евангелия, или прийти в офис конференции, в генеральную конференцию, в дивизионную, и увидеть там группы служителей, которые молятся о помазании Духом Святым. Нечто происходит особенное, когда люди объединяются в небольшие группы. Матфея, 18 глава. Посмотрите, Матфея, 18 глава. И стих 18-19. Матфея, 18 глава, 18-19. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Как мы можем связать что-то на небе? Истинно говорю вам, что если двое или трое согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни просили во имя, не просили, будет им от Отца Моего Небесного. Но вы понимаете, если на молитвенном собрании всего 2-3 человека собралось, то не будет большого ответа на молитвы. Но когда люди собираются по двое, по трое, и их много в молитвенном доме по двое, по трое, тогда будет больше ответ на молитвы. Когда собирается, может быть, по вторникам или по другим местам, может быть, мужчины собираются, чтобы позавтракать вместе и помолиться перед работой. Итак, истинно говорю, мы когда двое, трое соберутся для молитвы, то будет им от Отца Небесного. Есть ли у вас время для молитвы, когда ничто не может отвлечь вас? Есть ли у вас место для молитвы, где вы можете излить свое сердце Богу? Есть ли у вас молитвенный список? Может быть, 5 человек, 6 человек, за кого вы молитесь? Вы верите, что Господь будет действовать в их жизни? Есть ли у вас молитвенный партнер, с кем вы молитесь? Несколько лет назад было очень важное собрание пасторов в городе Остин в Массачусетсе. Это не было молитвенное собрание адвентистских пасторов. Это были протестанты, они съехались со всех штатов. Один пастор из Чикаго должен был лететь туда. И когда он сидел у прохода, и он увидел другого человека, который сидит у окна. И тот молился. И этот пастор, когда увидел молящегося человека, что он у окна там сидит, молится, и он подумал про себя. Отлично! Вот тут есть христианин, который молится. Ну, я не буду ему говорить, что я пастор сразу, но слава Богу, что есть какой-то христианин верующий. И тот помолился, помолился, помолился еще, и потом прекратил. И пастор говорит ему: мне интересно, вы, наверное, верующий человек, христианин. Я тоже христианин. Тот посмотрел на него так холодным взглядом. Говорит: о чем вы говорите? Я не христианин. Что вы думаете, что только христиане молятся? Пастор не знал, что говорить. Знаете, иногда лучше помолчать. Пастор говорит: ну, если вы не христианин, то кто вы, как вы молитесь? Он говорит: я сатанист. Я сатанист. И я молюсь. Я вам расскажу, о чем я молюсь. Может быть, вы не знаете, но есть в Массачусетсе, там штате, в Бостоне, правильно, этот город был, там будет пасторское собрание, и я молюсь, и мы, сатанисты, молимся, потому что мы верим в то, что христианство – это прошлый век, это мрачное средневековье. Христианство ничего хорошего не принесло в наше общество. И я там соберусь с группами сатанистов, и мы будем молиться за тех пасторов, чтобы в их семьях было разногласие, чтобы разводы были среди них, чтобы дети их ушли в мир. Если вы не молитесь за ваших пасторов, то сатанисты будут молиться за ваших пасторов. Если вы не молитесь за ваш город, то сатанисты будут молиться за ваш город. Я ехал как-то в Мельбурн, в Австралию, на евангельскую программу. И я рассказал там на пасторском собрании эту историю. В конце моей серии проповедей о молитве я побуждал адвентистов молиться и искать Бога в молитве. Координатор евангельской программы встал и сказал: я должен что-то сказать перед пасторами. Говорит: моя жена ехала на поезде здесь, в Мельбурне, в Австралии. Был полдень, она увидела какую-то женщину там, молящуюся в поезде. И она сказала: о, вы, наверное, христианка. Женщина посмотрела, говорит: я не христианка. В 12, в полдень, каждый день в Мельбурне сатанисты собираются вместе для молитвы, чтобы сатана взял под контроль этот город. Брат и сестра, знаете ли вы Иисуса Христа? Молитесь ли вы на коленях каждый день к Нему? Может быть, вы включили эту передачу, и вы ищете какой-то опыт, более глубокий опыт своей духовной жизни. Может быть, у вас до сих пор был поверхностный христианский опыт. Может быть, вы довольно поверхностно молились. Но Господь призывает вас выделить время для молитвы и место для молитвы, молиться вслух. Оружие воинствования нашего не плотские, но они духовные. Есть битва в нашем мире. Она идет между Христом и сатаной. Битва между добром и злом. Мы не сможем одержать победу в этой битве без божественной силы, живого Бога, наполняющего нас. Отдадите ли вы Ему сейчас свою жизнь, чтобы искренне молиться? Скажете ли вы: «Иисус, я не хочу поверхностный христианский опыт иметь. Я хочу иметь глубокий христианский опыт. Я хочу встречаться с Тобой каждый день в условленном месте и в условленное время». Давайте помолимся. Отче Небесный, мы благодарны за действие Духа Твоего Святого. Благодарны за то, что можем открывать свои сердца Тебе. Благодарны за то, что Бог Вселенной хочет общаться с нами в молитве. Мы благодарны Тебе за то, что всемогущий Бог дает нам силу Свою через Духа Святого. О Господь, мы слабые, но Ты силен. Мы несведущие, но Ты мудр. Мы слабые, но Ты всесилен. Приди и помоги нам пережить более глубокий духовный опыт с Тобой. Мы просим Тебя во имя Христа. Аминь.